Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии политолог Станислав Белковский, в далеком прошлом основатель организации, которая называлась «Корпорация православного действия», и церковный журналист и издатель Сергей Чепнин, в недавнем прошлом ответственный секретарь, ответственный редактор журнала «Московской патриархии». Ну, а говорим мы о том, что делал Владимир Путин и как обстоят дела, отношения с церковью. Владимир Путин 6 июля отменил свои запланированные визиты на Алтай, в Якутию, в Новгород, пропал с экранов, а 10 июля президент появился на острове Валаам, на дне памяти преподобных Сергия Германа, благодарил патриарха всей Руси, всех священнослужителей за то, что они делают для укрепления духовных основ, обратился с просьбой молиться за тех, кто отдал свои жизни за Отечество. Ну вот, был визит на Афон, теперь Валаам. Паломничество президента становится все чаще. И что же он ищет в храмах Московской патриархии? Станислав, давайте с вас начнем.
Извините, что я вторгаюсь в вашей компетенции. Не хочу сказать епархия. Давайте начнем с Сергея, как более профессионального специалиста, а я прокомментирую это.
Хорошо, значит, тогда давайте мы так переиграем. Я думаю, что тут тогда надо сказать.
То есть, не еще сказать, но лучше в обратной последовательности.
Кто такие Сергий и Герман, которым так бросился Владимир Владимирович Путин?
Нет, ну давайте начнем с того, что называть этот визит паломничеством все-таки не очень правильно.
Почему?
Дело в том, что у президента есть дача на Валааме, и в общем он проводит время в своей резиденции, на своей даче, и просто посещает храм, как бы расположенный рядом с его дачей. Да, наверное, хоть это надо правильно было бы назвать так. Ну, там же, на Валааме.
На Валааме или там, где сортовало, вот, дом Винтера где-то.
Да, ну, или где-то, как бы, так сказать,
нет,
да,
через... Дом Винтера нет. Дом Винтера – это обычная гостиница. Это немножко мистифицировано.
То есть, именно на самом Валааме есть дача Владимира
Путина. Там вертолеты висят в огромном количестве, там морпехи, извините, что я переговорю.
На острове, да?
Со всех сторон окружают, там, как подходишь к Валааму, уже сразу понятно...
Есть или нет?
Чьи это владения? Да. Простите, что я перевел.
Ну, это целый архипелаг, да, поэтому там, в общем, места довольно много. И по формальным признакам, конечно, паломничеством это назвать нельзя. И для патриарха это тоже не паломничество, потому что он является священно-архимандритом Валаамского монастыря, то есть начальником непосредственным монастырским. И в его отсутствие, собственно, монастырем управляет епископ Троицкий Панкратий, который его и принимает. Но есть у патриарха резиденция, Владимирский скит, большая, кстати, красивая, безусловно.
Там яхта стоит?
Нет, яхта не там стоит. Владимирский скит, он чуть глубже, так сказать, находится. Поэтому патриарх просто посещает монастырь, где он является настоятелем, и президент приходит в храм, как бы вот ближайший от своей дачи.
Ну, хорошо, богомолье это можно назвать?
Это, собственно говоря, вот такая естественная какая-то такая, так сказать, естественное поведение, да, поведение дачника зайти в храм во время своего летнего пребывания на даче.
Да, так, а вот все-таки про Сергия Германа можно?
Это монахи, которые являются основателями Валаамского монастыря. Сегодня, кстати, это не просто монастырь, как бы, а это такой монастырский архипелаг. Там идет довольно большое строительство, там есть несколько скитов, отдельно стоящие храмы, часовни. Нет, это я бы сказал, что это, в общем, удивительное место, которое стоит посетить. И то строительство, которое ведет епископ Панкратий, на мой взгляд, это замечательные образцы церковного зодчества современного и в византийском стиле, и в стиле русского модерна, и в поисках какого-то нового стиля. Есть комплексы, вот, кстати, освященные в этот раз мастерские Анисимова. В общем, наверное, на сегодняшний день это лучшие церковные мастерские без всяких, как бы, оговорок, это можно сказать. Действительно, это группа архитекторов, которая строит великолепные храмы, и я очень рад, что именно на Валааме вот у них такое серьезное приложение, и строят по всей стране даже, и даже не только в России. Но, тем не менее, вот на Валааме у них такое удивительное приложение сил, и Ну, мне кажется, что вот как бы такой какой-то, так сказать, циничный или ёрнический тон в отношении ВЛАМа, он все-таки не очень справедлив. Там, давайте какой-то такой спокойный анализ как бы предложим.
Ну что ж, Станислав, давайте ваш теперь взгляд. Вот существует ли, на ваш взгляд, иерархия святых мест? Вот, скажем, ВЛАМ идет первым, там, или там Соловки первым, нет, или Троица Сергия.
Существует ли иерархия святых мест? В принципе, это скорее отец Сергей. Угу. И в его присутствии мне не очень, так сказать, удобно это комментировать. А, конечно, она существует, да? Но я не такой большой специалист в этом вопросе. А и существует ли она применительно к Владимиру Путину?
Вот-вот-вот.
Да, это другой вопрос. К Владимиру, я наблюдал за президентом последние 16 лет и пришел к выводу, что его система религиозных взглядов – это некий такой причудливый сплав православия и язычества. Как, в принципе, и присуще русскому народу вообще, потому что вот обряды веры, да, все, так сказать, и прочие черты, они русским людям присущи. Но Владимир Путин, они присущи в стране. То есть для него православие, в общем, достаточно формальный акт. Скорее, чем
фактически. Ну, здесь, как бы, вот, мне кажется, формально и неформально довольно сложно оценивать.
Я, это
мы как раз только формальную сторону фактически можем оценить.
Я предлагаю только свою субъективную точку зрения, не более того. Возможно, я не прав. И поэтому для него очень важна привязка к местам. То есть вот идея о том, что можно помолиться просто у себя дома, да, или выйти на улицу помолиться, она ему не близка.
Или без фотографий.
Да, ему нужно привязаться к каким-то святым местам, безусловно, к числу которых относится, как правильно сказал Сергей, ВЛАМ. Вот это для него очень важно, потому что он должен оказаться в этих местах. То, что ты служишь Господу каждый день, да, и молишься ему каждый день несколько раз, независимо от того, где ты находишься, это вот эта логика, мне кажется, не вполне близка российскому президенту. Поэтому пытается постоянно оказаться в каких-то эпицентрах вот, православной веры, которые кажутся ему сакральными. Ну, которые отчасти сакральными являются, но, так сказать, вне их он не чувствует себя православным.
Ну, действительно, иерархия святых мест, но если так угодно, иерархия, она, безусловно, существует. Сложилась она скорее исторически, чем как-либо, так сказать, вот исторический характер складывания этой иерархии, так сказать, да, это, угу. Это, наверное, очевидно, с одной стороны. А с другой стороны, у каждого человека есть своя некоторая, так сказать, традиция посещения тех или иных мест, в том числе и святых. И я не думаю, что, вот, так сказать, надо говорить прежде всего святых, а потом каких-то остальных. Нет, как бы, так сказать, это часть. Почему ВЛАМ? Я задаю себе этот вопрос. Довольно странно. Нет у меня такого внятного ответа. Связано ли это с преподобным Сергием и Германом ВЛАМским? Вряд ли.
Нет, я думаю, что не настолько глубоко проникает.
Да. А может быть, это связано с тем, что там, уж извините, вы опять скажете ёрничество, сложилась такая вип-зона недалеко от Петербурга. И раньше, в 19 веке, можно было с комфортом паломничать на пароходе прямо, значит, из Питера по Неве и на ВЛАМ. И сейчас можно прокатиться, в общем, с ветерком, кто там на метеоре, а кто на яхте может пройти по Ладоге. То есть вот такое вот удобный маршрут, в общем. Может быть, это тоже важно?
Да, я думаю, ну, поскольку это вот, мы уже говорили как бы о дачном характере, как бы, да, самой ситуации, я думаю, что как раз вот в данном
то
случае...
То жизнь на дачу.
Да, в данном
дача
случае...
Дача духовная. Вот это духовная дача президента Владимира.
Да-да-да, это вот, сказать, совершенно верно. Да. Здесь я соглашусь.
Ну, не знаю, я вот тут посмотрел некие исторические аналогии. Вот, например, на ВЛАМе были два императора, Александр I и Александр II. Ну, про Александра I еще, Павловича, можно еще поговорить. Но вот, значит, Александр I посетил ВЛАМ в таких грустных размышлениях. Он уже был болен к тому времени. Но еще, так сказать, это 1819 год, то есть еще до смерти далеко, но уже какие-то у него были такие размышления о вечном.
Да? Ну, скорее, не болен, а готовился к уходу.
Ну, что-то такое. Да. То есть вы верите в старца?
Да, я верю.
А я не верю.
Я могу на эту тему, кстати, часами, но у нас нет такого эфирного времени.
Это мы специальную передачу тогда посвятим старце Федоре Кузьмиче и дадим вам, Станислав, слово. А вот Александр II посетил за пару-тройку лет до принятия решения об отмене крепостного права. Ну и, возможно, тут тоже такой исторический намек. Вы бы что выбрали? Вот, какую историю вы бы привязали к Путину? А болезни и мысли о вечном или мысли о реформах в России?
Скорее первую, но с оговорками. Потому что Владимир Путин решает одну только задачу – принуждение Запада к любви. Я прошу прощения, что повторю это в 127-й раз.
Я не возражаю.
Да, но это так. Да, и он просто молится о том, чтобы его планы сбылись. Вот, вот и все. Отмены встреч на прошлой неделе
могут быть
связаны с его состоянием здоровья, могут быть не связаны. Но в любом случае они связаны с одним. Что внутренняя политика Владимира Ильича больше не интересует. Любой субъект внутренней политики для него это шлак. Ему не страшно отменить какую-то внутриполитическую поездку или встречу.
И сразу три.
Сколько угодно. Потому что он вообще не считает это за людей, понимаете, вот, с которыми он встречается. Но эти люди сами его спровоцировали на это. Понимаете, так сказать, они же сами позиционировали себя как послушные рабы абсолютные, которые готовы валяться в ногах и в прахе, так сказать, у президента. Поэтому они вынуждены мириться с тем, что, условно говоря, если он немножечко устал, то все встречи будут отменены. Или он передумал. Что? То есть нет никаких политических причин отмены этих встреч. Есть просто личные субъективные причины. Человек, который абсолютно устал от бессмысленной активности. Понимаете? Ну, вот что он встретится с губернатором. Вот, поставьте себя на его место. И что изменится? Губернатор, знаете, меньше слушаться, больше слушаться.
Губернатора переизберут или не переизберут?
Не вообще не имеет для Путина никакого значения.
Но, тем не менее, он встречается с теми, кто вот идет на выборы, да?
И это говорит, ритуал.
Бубнит.
Когда мы же видим лицо его в этих встреч, мы видим, насколько ему это не то, что безразлично, насколько он устал от всего. Насколько ему пофигу, простите за этот вульгаризм в эфире.
То есть это бегство от цивилизации, получается?
Это не бегство от цивилизации, это абсолютно отмена внутренней политики как институт, который волнует Владимира Владимировича. Но это не волнует Владимира Владимировича. Знаете, это все равно как директор школы, который встречается с учениками. И что, ученики что, бунтуются, что ли? Они что, переберут директора школы? Нет. К черту. Он занимается международной политикой. Его интересует Барак Обама, уходящий. После Барака Обама будет сидеть следующий президент США. Его интересует Ангела Меркель. Он интересует, переизберут ли ее.
И он
активно интригует, между прочим, на тем, что ее не переизбрали. Вот это там он вкладывает деньги в этот процесс. Мы можем поговорить об этом отдельно, если такое будет время желать. Да? Он вот занимается такими вопросами. А то, что вся эта мелкая сошка, путающая с него под ногами, так сказать, хочет с ним встретиться, ну в крайнем случае она подождет.
Хорошо.
Знаете, вот есть такой анекдот, как Рабинович спрашивает: Рабинович, если вы заработаете 100 миллионов долларов, что вы с ними сделаете? Отдам долги, говорит Рабинович. А остальные? Остальные подождут.
Хорошо, сошка, как вы выражаетесь, подождет.
Да.
Я хочу Сергея спросить, а патриарх? Вот патриарх, получается, не подождет. С патриархом встреча нужна. Почему встреча с патриархом оказалась нужна? Причем встреча такая, ну, с публичностью с определенной, да, есть высказаны определенные слова, много фотографий, которые мы показываем вот тут на экранах. Значит, что-то было нужно сказать патриарху. А что, действительно, о чем поговорить? О Всеправославном соборе? А о крестном ходе в Украине о чем?
Ну, знаете, да, как бы это вот очень любопытно, поскольку все-таки встречи как бы с неформальной составляющей происходят у президента и патриарха не так часто. Собственно, буквально месяц, там, полтора месяца назад была встреча на Афоне, да, казалось бы, что следующая такая встреча должна быть через... ну, как минимум полгода, как бы, да, когда наберутся какие-то события. И вот здесь, конечно, заставляет задуматься, что вдруг эта встреча произошла, она была организована. Ну, то, что патриарх приезжает, как правило, на 11 июля на Валаам, это уже традиция многих лет. Он приезжает на Валаам, на Петра и Павла, соответственно, служит в Петропавловском соборе. И в Санкт-Петербурге, в историческом здании синода, проводит летний синод.
То есть ему ничего менять в своем графике не надо.
Да, это достаточно стандартный график патриарха, и здесь как бы вот никаких таких протокольных отклонений особых нет. Совершенно вот стандартный график последних лет. Разве что вот эта встреча. И вот здесь, конечно, очень интересный вопрос, собственно говоря, а что же такое вдруг появилось для обсуждения? И я думаю, что да, два больших события. Это Всеправославный собор, на который патриарх Кирилл отказался ехать. И это было довольно резким жестом по отношению к 10 поместным православным церквям, которые собрались на Крите. И вот теперь, собственно, возникает ситуация, хорошо, 10 церквей, собор состоялся, эти 10 церквей продолжают называть его святым и великим собором, всеправославным собором, несмотря на то, что 4 церкви, кроме русской, это еще грузинская, болгарская и антиохийская, не участвовали в этом соборе. И встает вопрос, а в каком качестве дальше, как русская церковь, будет это собрание признавать? Для православного мира это очень существенный вопрос. И, собственно, есть три варианта. Да, признать полностью, что да, собор состоялся без нашего участия, мы принимаем его итоги, те документы, которые были приняты. Соответственно, другая крайность – это мы не принимаем ничего, мы считаем, что это очередная рабочая встреча, и факт принятия документов 10 патриархами, 10 предстоятелями церквей, он немного значит в глазах русской церкви. Ну и промежуточный вариант – какие-то документы мы принимаем, какие-то не принимаем, возникают какие-то оговорки, замечания, но в целом, как бы, так сказать, вот ситуация остается рабочей. По всей видимости, если патриарху понадобилось, если мы не ошибаемся и говорим о том, что встреча как-то связана со Всеправославным собором, то я думаю, что позиция патриарха и синода, которая вот в ближайшие дни будет озвучена, жестко негативное. Мы не принимаем собор категорически, мы отказываемся считать документы обязательными для себя Всеправославного собора. И вот, собственно, как бы эту, поскольку это достаточно серьезный как бы внешнеполитический жест, который русская церковь собирается сделать, видимо, нужно как-то обговорить различные последствия с президентом. Я не вижу другой серьезной причины, потому что даже всеукраинский крестный ход, который, безусловно, тоже имеет политическое измерение, собственно, украинские политики уже об этом прямо и опять-таки довольно жестко заявили, возможно, это тоже как бы, так сказать, тема для разговора, потому что все, что происходит, собственно, вот отношение патриарха к Всеправославному собору, такое негативное, значительно ослабило позиции патриарха Кирилла в межправославных отношениях в православном мире.
А вот, может быть, Владимир Путин ему посоветует не обострять как раз в процессе принуждения
любви? Я бы несколько поспорил с Сергеем. В том смысле, что Путин воспринимает патриарха Кирилла как обслуживающий персонал.
Там нет... Как младшего по званию?
Да. Там нет содержательных вопросов. То есть участвовали церковь в Всеправославном соборе, не участвовали. Это дело церкви. Естественно, если украинская церковь отделится от московского патриархата, это будет большим ударом, и Путин этого не хочет, но он полностью доверяет Кириллу. Понимаете, это челядь. Вот с таким же успехом можно спросить, а почему Путин спровел охрану на этом мероприятии? Вот по такой же причине спровел патриарх Кирилл. Потому что вот по ритуалу это положено. Знаете, Путин – человек психотипа SJ по классификации калифорнийского профессора Дэвида Кейрса. Это человек, который абсолютно предан ритуалу. Он считает, что ритуал – важнейшая часть стабильности, любой. А поскольку он сам отдает стабильности, ритуал – составная важнейшая составная часть стабильности. Ну, хорошо, а как он, если он ехал на Улам, в монастырь, на День Петра и Павла, тем более, да, и так далее, как, собственно, как он мог обойтись без патриарха? Но, в принципе, функционально мог бы абсолютно без него обойтись. То есть патриарх Кирилл, в отличие даже от предыдущего патриарха Алексия, для президента России это составная часть его обслуживающего персонала.
То есть это часть номенклатуры?
Не просто, нет, немножко другое. Номенклатура все-таки это что-то, к чему ты прислушиваешься. Что обладает некой политикой интеллектуальной субъектом.
А номенклатура есть в современной России?
Да, она состоит из ближайших друзей Путина. Хотя все меньше и меньше становится людей, которые способны влиять на президента, абсолютно окуклившись в собственном понимании, что он помазанник Божий. Но патриарх, это, так сказать, сродни высокопоставленного офицера охраны. Ну, нужен патриарх, хорошо, пусть будет. Так положено, да, по инструкции. Вот написано, что на мероприятии должен быть патриарх. Хорошо?
Обижайте.
Нет, ну, нет, я не соглашусь, не соглашусь. Вот очень интересно, если вы видели кадры из хроники, собственно, трансляция богослужение вчерашнего велась на православном телеканале «Союз». И там очень интересный момент. Патриарх, президент выходит где-то в толпе, вот те кадры, которые я видел, и причащается вместе с народом. Это очень интересный штрих. Я не видел такого никогда.
А что это значит?
Ну, у него есть возможность, и я так понимаю, что он ей регулярно пользуется, причащаться в алтаре. В алтаре, да, причащаться в алтаре, вдали от камер, от репортеров, как бы, и, собственно, вот это...
Ну, уединение,
знаете. Некоторое, да, уединение, или, если хотите, прайваси такого, так сказать, да, так сказать,
вот, а
причащается, причащается президент или не причащается, это вопрос его частного, так сказать, личного выбора. Это не происходило публично. И да, и раньше были новости о том, что текстовые, что патриарх, что президент молился и причастился на службе, как раз вот, насколько я помню, как раз обычно с Валаама эти новости и приходили. Больше никто себе не позволял, как бы, так сказать, писать о том, какой личный выбор на данном богослужении, как бы, сделал президент. И вот мы видим совершенно новую ситуацию. Президент не просто выходит, как бы, и причащается с народом, это показывают в трансляции, и дальше начинается очень интересная история. Об этом пишут десятки СМИ. Пишут именно
то
в таком вот,
двумя, дано указание,
используя два глагола. Помолился и причастился.
Не знаю. То есть это демонстративное объявление себя, так сказать, православным вот в полном смысле этого слова, так? Политический жест.
Сперва я подумал, что действительно, как бы, есть здесь некоторая новая, значит, попытка конструировать, как бы, новые элементы имиджа президента. Но есть очень интересный штрих. Есть такой сайт православие.ру Сретенского монастыря. Они тоже написали новость о том, что патриарх помолился и причастился. И
потом... Президент.
Президент, простите, да, я все время оговариваюсь. Эта новость была удалена с сайта. При этом на других сайтах она осталась. Вот все-таки не исключено, что это, как бы, случайность и утечка. Значит, где-то это успели снять, может быть, где-то это не успели снять.
В агентствах осталось.
Или уже не захотели. Но в любом случае, вот это публичное принятие таинства православной церкви президентом, это что-то совершенно новое. И вот о чем это говорит? Я думаю, что это жест, как раз, сказать, что это жест внутренней политики, на самом деле, что это жест, обращенный к народу. И он был очень, сказать, очень, так сказать, явно услышан. Множество мирян и священнослужителей ставили ссылки, там, где-то, значит, в своих блогах, в соцсетях, ставили ссылки на эти сообщения и говорили: вот, посмотрите, как бы, собственно, подтверждение того, что наш президент православный, вот мы видим, как он причащается, вот об этом свидетельствует СМИ.
Да. Ну что, вот вы сами когда-то писали: «Россию спасут православные политики». Да. Это ваш цитат. Вот вам, пожалуйста, православный политик Владимир Путин.
При этом мнение. Абсолютно. Так. Абсолютно просто. Понимаете, в моем понимании православие не требует демонстративных жестов. Оно требует следования определенным...
Тогда я воспользуюсь вашей фразой и подкину вам цитату. Да. Вот Андрей Зубов, историк, он как раз сегодня и напомнил детали императорского визита 1818 года. В Валаамской обители Александр Павлович выстаивал всю монастырскую долгую вечернюю службу, подолгу беседовал за чаем с одним из старцев, а в 4 утра один, без свиты, которая в его путешествиях насчитывала все несколько человек, первым был на паперть у двери собора, ожидая начала нового благослужения. За 200 лет многое изменилось.
Да. Значит, смотрите, поскольку я очень много изучал Александра Павловича и его эпоху, могу сказать, что Александр Павлович впал в абсолютный мистицизм христианский мистицизм, вполне, не антихристианский, когда он победил Наполеона. доклад, потому что в начале сентября, извините, что я отвлекаюсь на исторический экскурс, но это важно, чтобы, чтобы объяснить мою позицию. В начале сентября 1912 года большую часть окружения Александра Павловича, включая вдовствующую императрицу Марию Федоровну и великого князя Константина Павловича, его младшего брата, великий князь Николай Павлович был тогда несовершеннолетним, значит, обратились к нему с призывом сдаться Наполеону. Потому что шансов выиграть войну не было никаких. В этот момент Александр Павлович отказался сдаться Наполеону, вопреки своему характеру. Да, он был очень хитрый и изощренный политик, но не боец. Так он занимался тогда. И вдруг неожиданно появился бойцом, он не сдался Наполеону. Шансов по-прежнему выиграть не было никаких. Потом война вопреки отсутствию шансов была выиграна. Вопреки отсутствию шансов. И 31 декабря 1912 года Александр Павлович издал манифест, в котором об окончании войны, в котором он сказал, что, грубо говоря, недословно, если естественно его цитирую, согласно которому не русский народ и не император выиграли эту войну, а только Господь Бог. С этого момента началось движение к Федору Кузьмичу. И Александр Сергеевич Пушкин в «Медном всаднике» очень правильно, покойный государь еще над нами правил. Да? Когда он сказал, что над Божьей стихией царям не совладать, вот это наводнение. Да? Мне кажется, он был абсолютно детонатором ухода Александра Павловича. Таганроге. Это моя субъективная точка зрения. Вот, поэтому Александр Павлович, да, он, собственно, вот очень последовательно шел путем превращения Федора Кузьмича.
Куда идет Владимир Владимирович Путин?
Я не исключаю, что туда же. Вот вы будете смеяться надо мной. Не исключаю,
лет
что туда.
Лет много назад вы нам обещали отпуск и уход, да. И там, Олимпийский комитет. Я много чего могу вспомнить.
Да, Международный Олимпийский комитет, конечно. Я много чего обещал. Я обещал, что Янукович бежит, помните, я две революции обещал, но они обе свершились. По-разному я обещал.
Да, не все сбылось.
Не все, но сбылось то, чего не предсказывал никто, а это гораздо ценнее, чем то, что не сбылось. Вот, поэтому этот тренд на то, куда уходить, для Владимира Путина психологически очень важен. Он же постоянно об этом говорит. Понимаете? Он постоянно говорит, Владимир, Россия обойдется и без меня. Это вот...
Ну, Володин говорит, Россия рухнет без него.
Ну, это официальная концепция Кремля.
Да. Стержень – это царь.
А, куда они?
Православный.
Нет, это администрация.
Царь православный.
Нет, нет, царь не православный. Тут идет персонификация власти. А это не то же самое, Сергей не даст мне соврать, что православный царь. Это совершенно разные вещи.
Ну, надо сказать, что здесь надо вернуться все-таки, что мы не понимаем, какова религиозность Путина. Мы ее не понимаем.
Больше это понимает Господь Бог.
Подождите, олигарх никто. Пугачев, между прочим, говорит, что Путин атеист. А все это мишура и вот обряда веры.
Православный олигарх. Мне очень понравилась довольно развернутая мысль о религиозной традиции, которую произнес Владимир Путин в конце 2011 года при встрече со своими доверенными лицами. Собственно, эта стенограмма висела на сайте Кремля, где он начинает с того, что повторяет известный тезис о том, что моральный кодекс строителя коммунизма — это откуда? Как бы это из Корана, как бы из Библии. А дальше он говорит очень интересные слова. По всей видимости, вот не очень понятно, ему задавали этот вопрос, или он вдруг по случаю эту тему вспомнил. Он говорит, вот тут говорят, или где-то здесь говорят, что мавзолей с телом Ленина – это что-то, что не соответствует нашей традиции. И как не соответствует нашей традиции? Там, поезжайте на Афон. Поезжайте в Псково-Печерский монастырь, и вы увидите, что как бы все это соответствует нашей традиции.
Он просто кощунник в таком случае.
И дальше. А вот дальше он говорит очень интересные слова. Он говорит о том, что это соответствует нашей традиции, и большевики осуществили перехват традиции. И сделали это эффективно в соответствии с потребностями своего времени. Мне кажется, что это одна из ключевых фраз для понимания того,
как... Вы хотите сказать, что он сегодня тоже совершает перехват традиции?
Ну, безусловно, потому что это очень характерный глагол. Вот сказать, что это перехват, это ведь нужно... Это вот просто так не скажешь, об этом нужно долго думать.
Политехнолог на пенсии скажет следующее. Знаете, я уже неоднократно излагал, и прошу прощения у слушателей, которые уже это слышали, но тем не менее скажу еще раз. Психология Путина очень точно описана в книге Зигмунда Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия», написанной по тезисам Сабины Шпильрейн. В скобках копирайт. Ну, потому что, как вы правильно говорили, Юнг, как Густав Юнг, да, любой невроз является противоречием между сознательным и бессознательным. Сознательная позиция Путина – это охранительство. Он всегда защищает ту систему, которую он служит. Будь то советская система, будь то мэрия Анатолия Собчака, будь то сегодняшняя Россия. Бессознательно. Путин исходит из представления, что все мощные скачки в его карьере были связаны с крахом той системы, которой он служил. Ну, скажем, вот из...
Провал Собчака на выборах.
Да, сначала директор Дома культуры в Дрездене. Советский Союз распадается. Он первый заместитель мэра Петербурга и фактически хозяин города. Поскольку Анатолий Александрович часто занимался, в общем, в основном виртуальным вопросом, а реальным занимался Владимир Владимирович. Дальше. Про поражение Собчака. Путин идет на дно. Из этого дна он немедленно всплывает на ключевые посты на федеральном уровне и в конце концов становится президентом. Сейчас пошли на третий этап. Этот третий этап начался в марте 2014 года с аннексии Крыма. Бессознательно он идет потом в саморазрушение. И разрушение той системы, которой он служит. Поэтому преемственность традиции – это внешнее. Понимаете, ну вот ясно, что никакой христианин никогда не скажет, что, собственно говоря, что мавзолей Ленина – это хорошо. Сергей не даст мне соврать, правда?
Безусловно.
Да.
Безусловно.
Ну, хотя есть такие, почему извращенцы, которые иконы со Сталина.
Нет. Ну, там есть житийные клейма, там иконы Святой Матроны со Сталина, другой вопрос.
И мы можем отдельно. Здесь, позвольте, я просто скажу. Да. Это как раз свидетельство о том, о другом типе религиозности, да. О том, что у нас есть такая постсоветская гражданская религия, где на паритетных началах соединяются какие-то остатки. Как бы элементы православной традиции и живая, естественная, совершенно советская традиция, прямыми наследниками которой все мы являемся. Так что это относится к другому типу
религиозности. Да, но это не является христианством. То есть, ясно, что никакой христианин не сказал бы, что большевики перехватили традицию. Большевики не перехватили традицию, они уничтожили православие, православную церковь и втоптали ее, собственно, ну, уничтожение началось гораздо раньше, с Петра Первого, да? И даже, может быть, с реформы, с Никонианской реформы, да? И уже к Сергею не даст мне соврать, уже с Николая Первого было запрещено выходить из состава официальной православной церкви, да? Потому что иначе бы от нее ничего не осталось. Да? Ответ, что не большевики сломали православную церковь, она сломалась раньше. Но говорить, что большевики как-то способствовали православию или перехватили православную традицию, но это кощунство в чистом.
Хорошо, но вот Путин на Валааме призвал молиться за погибших в Сирии российских летчиков.
Вот можно я сразу отвечу на этот вопрос? Это проекция по Фрейду в чистом виде.
После чего 6 бомбардировщиков нанесли удар по объектам ИГИЛ в Сирии на следующий день.
То есть погибших летчиков.
Месть.
Если я ошибусь, пусть Сергей меня поправит, как более компетентный специалист. За погибших летчиков молятся их святые покровители. Погибшие летчики уже стали мучениками. По них не нужно молиться. То есть можно молиться, но это не. Это проект. Молиться за него нужно, за Владимира Ивановича Путина. Потому что он отправил этих летчиков на смерть. Вот деконструкция его высказывания говорит о следующем. Молитесь за меня, потому что летчики погибли из-за меня.
То есть он говорит о грехе, так получается,
да,
свое.
Да, а месть, ну, мне отпущение я воздам.
Ну вот воздал.
Нет, это Господь Бог. Никто не должен мстить.
А 6 бомбардировщиков это тоже Господь Бог послал?
Здесь действительно
есть... Нет, их послал Владимир Путин. Это абсолютно антихристианская позиция. Абсолютно антихристианская.
Месть это вы имеете?
Да. Здесь действительно есть... Это тоже очень интересный штрих, потому что я думаю, что вот в той системе отношений, которую, и в частности отношений с церковью, которую представляет президент, собственно, задача церкви, как бы, так сказать, молиться за него, как бы молиться за власть.
За него, за него.
Как бы это главная задача церкви, главная патриотическая задача церкви на территории нынешней Российской Федерации. И для того, чтобы церковь могла молиться, как бы для того, чтобы у нее были для этого все условия, как бы он, соответственно, делает все возможное, как президент. И вот здесь встает вопрос, собственно говоря, а нужна ли при этом молитва самого президента? Вопрос открытый. Да, Я аккуратно.
Президент является таким же физическим лицом,
Но если церковь за него молится, да, он может спокойно, как бы, так сказать, отвлечься на сказать, государственные задачи, как бы сказать, внешнеполитические.
Но молиться нужно каждую секунду. Это абсолютное проявление христианского сознания. Ты молишься не в каких-то конкретных условиях, не в условиях торжественного собрания в Большом Кремлевском дворце. Ты молишься каждую секунду.
Но здесь мы говорим о другом типе, как бы сказать, о другом типе духовности, конечно. Да. Безусловно. Да. Если мы говорим о православной традиции или о христианском идеале, конечно, мы говорим о том, что разговор с Богом должен продолжаться ежеминутно, он как бы уклонение от этого разговора по какой-либо причине, неважно по какой, это уже есть отступление от как бы, вот, высокого христианского идеала. Непрестанно молитесь.
Хорошо, вот у меня, знаете, какой вопрос? Вот Станислав сказал как раз о роли церкви, что она должна молиться за президента. Но предлагает ли она себя...
Что она должна молиться за президента.
А что она должна...
Я комментировал это высказывание, но не говорю, что она должна молиться за президента. Я говорю, что президент призвал молиться за
призвал,
него,
хорошо.
Осуществив проекцию по Фрейду.
Предлагает ли церковь себя в качестве, условно говоря, наследника идеологического отдела ЦК КПСС?
Нет, нет, на мой взгляд, нет. Церковь предлагает себя в качестве лендлорда.
Храмостроение,
митрополит Илларион несколько лет назад очень четко сформулировал, что главная задача церкви – это получить государственное финансирование.
Но она его получила?
Да. То есть она не предлагает себя в качестве идеологического вождя русского народа. Что как раз очень противоречит моей позиции. Я бы хотел, чтобы она была идеологическим вождем русского народа. Но она не предлагает себя там в качестве. Она предлагает себя
вы
в качестве,
за государственную качестве... идеологию православную?
Нет, нет, ни в коем случае. Ни в коем случае.
А вы, Сергей?
Она предлагает себя в качестве человека, господи, субъекта, который объекта государственного финансирования.
Это совсем и государственного распила.
Это совсем не то же, что ведущая идеологическая роль в обществе. Совсем не то же.
Ну, я не соглашусь, не скорректирую, скорректирую. Дело в том, что да, безусловно, сегодня церковь не формулирует никакую идеологическую программу, но финансирование просто так получать нельзя. Все-таки финансирование, оно за что-то.
Золотые слова, подо что-то нужно.
Подо что-то.
Фейк,
и, нужно придумать, чтобы, да, и как бы, вот, на мой взгляд, ситуация, так сказать, такая, так сказать, уровнем пониже, да? Православие является важным элементом или основным элементом русской идентичности, или, там, российской идентичности. И поэтому вот, за сохранение этой идентичности, собственно говоря, получает государственное финансирование.
За 25 лет исследования Левада-центра доля тех, кто считает себя православным, выросла в 4 раза до 77%. Библию не читало 61% россиян. В Бога верят всего 40%. Регулярно участвуют в церковной жизни 4-7%. 67% российских женщин обращаются к магам, гадалкам и экстрасенсам. В колдовство верит 48%, ясновидение 55%.
Михаил, можно
я вас перебью? С глаз и порчу 38% россиян.
Вот давайте посмотрим на картинку. Вот может ли...
Там в золоте все было, да?
Нет, не в золоте. Вопрос, как был одет президент в момент встречи
в жилетке,
в церковных мирах. Может ли, вот я бы не позволил себе.
Но вы же сказали, что он из деревни там с дачи зашел случайно. Вот,
нет, не скажите. Я подозреваю, что это афонская жилетка. Это дело в том, что, ну, возможно, вот трудно разглядеть, но может и нет, конечно. Но на Афоне и вообще в греческом мире есть традиция, что, в отличие от русского, русский человек может, или там священник, выйти просто в подряснике. А грек не может, потому что подрясник считается нижней одеждой. Угу. В рясе жарко. И вот у греков есть традиция ходить вот в таких черных жилеточках поверх подрясника. Очень может быть, что это что-то...
Это у священнослужителей.
А может быть, Владимир Владимирович уже тайно...
Президент не является священнослужителем. Как же он мог прийти на встречу с иерархами церкви вот в такой одежде?
Слушайте, вы как придираетесь просто, Станислав.
Я придираюсь.
Не так сели, нет, помните, было у Ельцина?
Нет,
или,
не так сидим.
Или там, что там был, Ходорковский в свитере пришел к Путину, да?
Что не нужно было, кстати,
и поплатился.
Что не нужно было сделать.
Но не только за это.
Да, далеко не только за это, но он не нужен был так делать.
Нет, он оделся как бы на самом деле вполне как бы вот...
Как учили на Афоне, так и
православный. Так одеваются.
Нет,
да, можно говорить о проблемах
так
со стилем.
Неуважение,
можно
говорить.
Слушайте, но есть православная мода, и она вот такая. Вы не думаете о том, что может быть
Путин
президент
православный модник,
хочет задать,
а вы отстали от жизни,
он может быть хочет задать новый тренд в православной моде.
Хорошо.
Завтра вы увидите множество людей вот так в рубашках.
Коллеги, я хочу сделать маленькую паузу. Мы спросили все-таки народ, хочет ли он государственной идеологии в виде православия. Вот народ нам ответил на улицах Москвы. Посмотрим и все-таки обсудим.
Может ли Путин сделать православие государственной идеологией? Ну, мне кажется, он так и пытается сделать его. Ну, просто как бы это не совсем правильно, мне кажется.
Почему это неправильно?
Потому что мне не нравится, когда люди, которые говорят, то, что они за православие, с кулаками набрасываются на женщин, запрещают там приезжать к каким-то звездам сюда. Я считаю, что это вообще никуда не годится. Вот. Но это не должно превращаться в какую-то фашистскую идеологию, потому что, типа, если мы хотим быть христианами православными, мы должны, типа, ну, как это... Не убей, не укради, возлюби ближнего своего. Эти все вещи не соблюдаются. Это все как бы происходит довольно жестко. И мне это не нравится. То есть мне не нравится Intel и вот эти все вот, как бы люди, которые занимаются тем, что закрывают концерты, нападают на кого-то, там, поливают кого-то святой водой. Это же полный бред. Это какое-то мракобесие средневековое.
Путин может все.
А как вы к этому относитесь?
Я против.
Почему против?
Потому что я сам не верю.
Не знаю, может быть, у него что-то и получится. Не знаю, затрудняюсь ответить, если честно.
Вы бы хотели, чтобы это получилось, или вы были бы против?
Нет, против ничего не имею.
Все, что касается церкви и религии, это я считаю сугубо индивидуально. Вот, для каждого человека. И чтобы это навязывать, не хотелось бы, чтобы так было.
Я думаю, навряд ли ему это удастся, во всяком случае, на протяжении всей территории России, поскольку Россия все-таки многонациональная страна у нас и множество конфессий.
Почему нет?
Вы это поддержали?
Да.
А что бы изменилось?
Православие всегда было в нашей стране, и это нормально.
Будущее России сейчас... очень неустойчиво, и контакт церкви с государством крайне необходим.
Вера должна быть в каждом человеке. Это вещь обязательная. А все то, что сверху, как бы, это всегда насилие.
Ну вот сделать какую-то государственную идеологию, изменить конституцию предложил господин Миронов, это «Справедливая Россия», ну и, судя по всему, у него есть сторонники. Станислав, ну что, может, действительно что-то такое сотворят?
Евгений Валерьевич Петросян, видимо, сторонник и представитель, я не знаю, существует ли еще передача «Спехов Панорама» на канале «Россия-1». Я очень давно не интересовался этим вопросом, но все это относится именно к этой категории. Мы не можем серьезно обсуждать, потому что говорит Сергей Миронов. Клоун есть клоун, но...
А процесс идет?
Тогда мы должны встретить его в программе про шоу-бизнес, а не мне про...
А процесс клерикализации идет?
Нет, нет, он совершенно не идет. Он идет процесс антиклерикализации, клерикализации, прошу прощения. Потому что вот характерный пример – это основа православной культуры в школах. Они введены? Ведь разговор об этом ведется 20 лет, и я сам сторонник введения, вот я лично.
Они введены, конечно.
Они введены, нет, можно конечно. Выбрать там.
Нет.
А
нет.
Можно этику выбрать. А,
да. Можно светскую этику, да, за которую 70% проголосовал, да, за выбор светской этики. А в каком количестве школ преподаются основы православной
культуры?
А вот
там какая-то комиссия православная выступила, что надо
на
детей пороть там,
года,
с любовью.
400 тысяч четвероклассников, пятиклассников изучают основы православной культуры. Это довольно много. Другое дело, что есть же несколько проблем, связанных с этим курсом. Там 6 модулей по выбору. Но беда в том, что в этом возрасте изучать историю религии или светскую этику, как бы сказать, еще с точки зрения возрастной психологии, это практически невозможно. А потом известная история, связанная с тем, что когда современным российским родителям говорят «светская этика», они под этим очень часто понимают этикет, как себя вести. И это гигантская проблема. Все с ужасом, кто с этим сталкивался, говорят, как объяснить, что этика и этикет – это разные вещи.
Не объясните.
Не объясните. Сергей,
а так вы все-таки как считаете, может православие стать государственной идеологией? Вот как хочет господин Миронов. Я понимаю, над ним Белковский смеется. Ну что ж, все смеются над бедным Мироновым.
Ну, я слышу разговоры о том, что хорошо бы нам как бы вот это идеологическое многообразие как-то сказать законодательно запретить. Я слышу об этом уже довольно много. Года 3 назад об этом, в том числе в православных средствах массовой информации, говорил Ашманов. Я с ним полемизировал. Но мне кажется, что это невозможно просто потому, что это будет очень ущербной идеологией. Сегодня нет ярких, убедительных и каких-то разумных проповедников, которые бы могли бы
хоть
стать...
Хоть каждый день выпускай.
Ну, знаете, вот сейчас последние пару лет, как, ну, я не знаю, ну, не каждую неделю, но уж каждый месяц точно, так, хватаешься за голову от каких-то высказываний. То там Чаплин что-то скажет, то там отец Дмитрий Смирнов что-то
Извините,
скажет.
Извините, но Чаплин мочил меня, как только его уволили с поста этого самого
руководства.
тут же изложил мою теорию о том, что надо в конфедерацию независимых приходов и выборы епископов.
Ну, кстати, я хочу все-таки еще немножко...
Я думаю, просто... Я закончу, простите, если возможно, я закончу.
Конечно.
Дело в том, что церковь сегодня невероятно слаба.
Столько денег и слаба.
Да, потому что выстроена, очень как бы такая мощная, крепкая вертикаль власти, иерархия церковной жизни сейчас очень жесткая. Но минусом как бы этих процессов является то, что крайне ослаблены приходы, а жизнь церковная, жизнь христианская сосредоточена именно в приходах.
Так они не про это же.
И то, что так вот в том-то и дело.
Они же про храмостроение.
А это и ведет к слабости, потому что если ты не можешь опираться на людей, если ты не можешь опираться на религиозные общины, на православные приходы, то подует ветер, как бы, и что-то очень серьезное
произойдет. Если за Путина не помолится, значит,
да нет,
вовремя.
За Путина не помолится, сейчас, но я еще раз подчеркиваю, что видите, все больше и больше сторонников трансформации церкви в конфедерацию приходов. В 2013 году 40 депутатов и сенаторов написали против меня письмо Следственного комитета Генпрокуратуры с призывом привлечь меня к уголовной ответственности за подобные призывы.
Почему вы не сидите?
И среди них был сам Иосиф Давыдович Кобзон.
Ну и?
Что и?
Где результат? Вы сидите здесь.
Вы хотите, чтобы я сидел там?
Я не хочу, я просто спрашиваю, почему?
А потому что я веду нормальную юридическую работу. Я пришел в Следственный комитет, объяснил свою позицию, и поскольку следователь был абсолютно на моей стороне, даже если он не мог публично в этом признаться, он дело немножко прикрыл.
Ну, слава богу, на вас заказа не было. Станислав, все-таки вот тема, которую я затронул, это вот Украина и вот этот всеукраинский крестный ход Московского патриархата. Что это такое? Вот там один из комментаторов тоже сказал про Путина там вот на Валааме. Ой, или он будет отползать с Донбасса, или шарахнет по Украине, или. Вот помолится и метнется.
Андрей Мальгин, известный писатель, да.
Хорошо.
И то, и другое возможно, да. Я думаю, что решение еще не принято. Сам по себе всеукраинский крестный ход не имеет никакого, не знаю, согласитесь там, Сергей, не имеет никакого принципиального значения, потому что действительно Украинская православная церковь Московского патриархата находится в нервозности определенной, ибо популярность Московского патриархата как такового на Украине падает.
Какие-то провокации же возможны там. Люди
идут, да нет, что провокации.
Ну, в общем, да. Я думаю, что каким бы ни был этот всеукраинский крестный ход, возможность устроить провокации как с одной стороны, так и с другой, как бы вот на таких массовых публичных мероприятиях, безусловно, значительно выше, и они могут быть значительно эффективнее. Поэтому, в общем, риски, связанные с проведением этого крестного хода, у Украинской Православной Церкви Московского Патриархата очень высокие. И я соглашусь, действительно, гигантская проблема. Ведь в 90-е и в нулевые, до смерти митрополита Владимира, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата стала, вот за эти там 20 с небольшим лет, стала действительно национальной украинской церковью. И никто, когда говорили Украинская Православная Церковь, не нужно было добавлять Московского патриархата.
И
это была именно церковь Московского патриархата. Теперь ситуация изменилась.
Да.
Когда говорят...
митрополит Ануфрий.
Когда говорят Украинская Православная Церковь, уже имеют в виду Киевский патриархат, а Украинскую Православную Церковь Московского патриархата называют религиозные организации с центром в стране-агрессоре. И это, конечно, радикальный разворот. Ведь получается, что с точки зрения церкви, да, военный конфликт в Донбассе – это конфликт между кем и кем. Это конфликт между членами Русской Православной Церкви, с одной стороны, и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, с другой стороны. То есть, когда убивают украинских призывников, как бы мальчиков, срочников, их отпевают чаще всего священники Московского Патриархата. И объяснить как бы и семьям, как бы и этим священникам, что это наша как бы Матерь Церковь, с которой мы не должны как бы терять связи, становится все сложнее.
Кирилл молчит, по крайней
мере. Митрополит Владимир Слободан, конечно, имел огромный моральный авторитет, да, и это удерживало во многом Украинскую православную церковь в орбите Московского патриархата. Сейчас, когда его нет, все становится гораздо сложнее. И согласитесь со мной, да, значит, и представитель Ануфрий Березовский не так далеко человеку авторитетен, да, и поэтому попытки дистанцировать церковь от украинских национальных задач, условно, ведут к тому, что это все будет все менее популярно.
Я, кстати, да. смотрите, да. Что произошло. Ведь как только возникает ситуация некоторой слабости Москвы, слабости Московской патриархии, лично патриарха Кирилла, тут же возникает очень остро вопрос Украины. Как только патриарх Кирилл отказался ехать на Крит, на Всеправославный собор, тут же первое письмо филаретовцев Киевского патриархата. Два дня проходят, обращение к патриарху Варфоломею с просьбой признать их автокефалию. Два дня проходят, обращение Верховной Рады к патриарху Варфоломею с просьбой содействовать созданию национальной украинской церкви. Еще несколько дней проходят, обращение мирян, ну и нескольких священников, насколько я понимаю, уже Украинской православной церкви Московского патриархата, действительно инициировать процесс формирование, создание независимой церкви на Украине.
А вдобавок, я так понял, что еще и Украинская автокефальная церковь готова отказаться от автокефалии.
И вот это, она несколько раз это говорила, Варфоломея на это. Они уже поминают патриарха Варфоломея на всех своих службах. А сейчас возникла интереснейшая ситуация. Был заблокирован документ о предоставлении автокефалии в православной церкви, потому что это конфликтный вопрос, но договориться не удалось, между Москве и Константинополю, потому что это, безусловно, вопрос Украины. Как только будет утверждена процедура создания независимых церквей, тут же, по этому пути пойдет Украина. Чтобы этого не произошло, документ был просто снят. Но был принят другой документ об автономии, о частичной независимости внутри больших поместных церквей. Казалось, что этот документ не имеет никакого политического измерения, церковно-политического измерения, и может быть легко принят. И вот оказалось, что нет. Украинская автокефальная церковь принимает несколько неделю назад на своем соборе принимает все документы Всеправославного собора и обращается к патриарху Варфоломею с письмом, в котором говорит, что она отказывается от своей автокефалии, и она готова войти в Константинопольский патриархат на правах автономии в соответствии с тем документом, который принят на соборе. И это, конечно, совершенно новая ситуация. Там есть свои нюансы, но это невероятно интересно.
Возвращение в 17 век.
Да, возникает, если на Украине возникнет другая каноническая юрисдикция, это, конечно, кошмар Московской патриархии, но это, в общем, неизбежно. Если вот эту крышку, у кипящего чайника все время прижимать.
Насколько проживет Филарет Денисенко, да, потому что
это многофакторная
неоднозначная репутация.
Безусловно.
И если вдруг представителем будет избран другой человек с более позитивной репутацией, в том числе среди приходов Московского патриархата, то ситуация может измениться за качество.
Но если Кирилл сейчас откажется принимать документы Всеправославного собора, обострит тем самым свои отношения с патриархом Варфоломеем, то патриарх Варфоломей может предпринять какие-то действия на Украине. И я не исключаю, что поскольку патриарх Варфоломей находится в некоторой зависимости от правительства Турции, собственно, переговоры Кирилла и президента были связаны с тем, как, если начнутся резкие действия Константинопольского патриарха, какие политические инструменты можно задействовать, чтобы через правительство Турции, с которыми сейчас опять вась-вась, можно было бы ограничить активность Константинополя.
Я считаю, что этих переговоров не было, потому что для Путина патриарх Кирилл никто.
Но он же мог спросить, Владимир Владимирович, что нам делать?
Он спросит потом. Это его не стоит. Ведь патриарх Кирилл Гундяев – это любимый ученик, соответственно, митрополита Никодима Ротова, одного из идеологов всего сегодняшнего церкви. Основное, я еще в детстве буквально, или в юности читал кучу статей митрополита Никодима в ЖМП, в журнале Московской патриархии, да? Я все понял, что там написано. Там написано, что Русская православная церковь должна стать государственным институтом типа Ватикана, да? То есть, который должен распространять светское влияние. Да? Как говорится, в таких случаях священник не обязан верить Богу, он обязан выполнять хорошо свою работу. Вот это, собственно, является философией никодемианства, которую транслирует патриарх Кирилл. Но его патриаршество пришлось на период,
правление, когда это не нужно государству абсолютно, потому что его официальной идеологией является лично Владимир Владимирович Путин, как вы правильно сказали.
Наше все.
Да, это несовместимо. Или христианство является идеологией государства, или Владимир Владимирович Путин. Но это не может быть одно и то же, одно и другое одновременно. Ибо
Владимир... Но одного может быть больше, другого
нет,
меньше.
Нет, нет, нет. Может быть только одно. Это Путин. Да, поэтому христианство не нужно. Оно является вспомогательным декоративным элементом идеологии. Мозаика на стене. Вот заодно мы вам это покажем. Да? Типа вот, вот так. Да, поэтому сложилась пародия на идеологию Никодима Ротова, который, собственно, и проповедует патриарх Кирилл, который является, безусловно, выдающимся интеллектуалом. Но, как говорилось в одном китайском романе классическом, как жаль, что родился он не вовремя.
Ну, мы еще продолжим сейчас.